Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что, мы привыкаем работать в новых условиях. Я сейчас чувствую себя впервые в этой обновленной студии, как где-то в супермаркете на кассе. Передо мной большое стекло с одной стороны, с другой стороны стекло, но нет гостя. Ну вот видите, бывает всякое. Но гость у нас на связи. Я надеюсь, Вилнес, вы слышите нас.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Мы с вами сегодня, друзья, отправимся в западную часть Латвии, в Курземе. Ну, раз уж границы, большинство границ закрыто, ехать мы никуда не можем. Надо больше путешествовать по нашей стране. Сейчас мы на связи с Вилнесом Скуи. Он живет в Мазырбе на территории национального природного парка Слитере. Вилнес, во-первых, почему вы не приехали? Ну, не так уж далеко до Риги.
Да, я встретил человека, у которого потом было COVID оказался, и вот не могу ехать.
А вы тоже заразились?
Нет, я не заразился, но все-таки это было не так давно, и ну, никто не знает, как это произойдет в дальнейшем.
Послушайте, а вы не сделали анализы никакие?
Пока нет.
А что так?
Ну, я жду, потому что, ну, это был такой мимолетный контакт, и я думаю, что это пронесет меня. Но, конечно, если почувствую что-нибудь такое подозрительное, то пойду сдавать анализы к врачам и все такое.
А у вас вот в Мазырбе или где-нибудь рядом есть возможность сдать анализы? Или нужно обязательно в Ригу ехать? Или, я не знаю, там куда-то в большой город?
Знаете, я этого даже не знаю. Потому что, ну, у меня такого опыта нет.
Ну, ни у кого такого опыта нет.
Да, но у нас тут в Колке, в Дундаге, ну, если весной пронесло, то теперь тут у нас есть некоторые люди, которые заболели этим.
А вы не знаете, в чем источник, скажем так, этого заражения? Были за границей где-то, родственники приехали?
Точно не знаю, но так если рассуждать логично, то ну, там была вспышка в Кулдиге.
Да, вся Латвия знает об этом.
Все-таки это как бы, ну, не так уж далеко от Талсы, а Талсы не так уж далеко от Дундаги. И люди, например, в Колке тоже там работают не только местные, но и приезжие, которые приезжают на работу и потом уезжают довольно далеко иногда. И, ну, это просто произошло то, что должно было произойти рано или поздно.
Но вы живете, в общем-то, как бы на отшибе, в избушке лесника, можно так сказать, на границе Мазырбе. Но, тем не менее, ведь встречаетесь с людьми, ходите в магазин. Ну, какое настроение? И есть ли какое-то отличие от того, что происходило весной?
Но теперь мы ходим в масках. Ну, не все, наверное, но продавщица работает в маске. И там это органическое стекло поставлено и около кассы. И ну, я не знаю, я хожу с маской, потому что я бы не хотел быть тем человеком, который кого-то заразил. И все-таки эта маска, она задерживает, ну, если простите, но мою слюну, которая выделяется, если человек говорит, то у него эта слюна летит по воздуху и распространяет этот чертов вирус. И
вы, хорошо, я... вы хорошо сказали, чертов вирус. Я думаю, что можно было бы употребить и более такое резкое слово, потому что, ну, это зараза какая, да?
Ну, да, но я как бывший советский танкист с этими выражениями так опасаюсь.
Да, надо, сейчас надо политкорректно говорить, я вас понимаю.
Да.
Но мы тоже примерно в таком же состоянии. Вы слышали, у нас вот это стекло и... А как это стало на маске? Ну-ка, узвалц. Во, режиссер эфира у нас в маске сидит. Сняла на минуту. Вообще, конечно, тяжело. Ага. Ну, хорошо. Вы, собственно говоря, всю жизнь отдали природе, в частности, вот этому национальному природному парку Слитера. Вы 40 лет на одном рабочем месте. Сейчас какой? Второй год на пенсии выходит?
Да, я на пенсии, но я еще работаю, пока меня держат.
А кем?
Не отправляю. Теперь я работаю экспертом по позвоночным животным. Потому что, ну, одно дело это охранять, а, ну, этого недостаточно, только охранять кого-то в какой-то там территории запертой или полузапертой. Надо и знать, как эти, которых ты там охраняешь, эти организмы, как они себя чувствуют, и никак, ну, какие-то не появляется какая-то там опасность для них, и чувствуют ли они себя хорошо. И поэтому нужны люди, которые в этой области разбираются, и которые следят за состоянием этих особо охраняемых видов.
Ну, у вас, в общем-то, уникальный район. Это, в общем-то, Ливский берег, Ливское побережье. Огромная территория. Кстати, я прочитал, что Слитер – это второй парк в Латвии, национальный парк, который, в общем-то, огромную территорию занимает. И там проходят через вашу территорию, проходят пути птиц, перелетающих в одну или в другую сторону. И плюс свой животный мир. Ну вот, если говорить о самых уникальных, скажем так, животных, которые проживают на территории Слитера. Это кто?
Ну, знаете, самые ценные, это такая, я бы сказал, такие, ну, такая мелочь. Всякие там букашки и всякие грибы, и, ну, так, такие организмы, которых люди плохо знают, плохо замечают. Если про тех говорим, которые, ну, которых я, как бы, за которым я слежу, то это типичная фауна Латвии. Конечно, у нас есть несколько таких, ну, особых видов. Например, как медянка. Это такая змея, из ужевых, которая водится только вдоль Рижского залива, от Колки до примерно до Адажи. Дальше внутрь она не так распространена, или, честно говоря, вообще не распространена. И думают, специалисты думают, что это из-за того, что там зимы. И зимовки, обстоятельства для зимовки не такие хорошие, как около, ну, около моря.
У вас потеплее выходит, да?
Да, да. И это такая змея, которых, ну, но одно из тех змей, которые встречаются людям очень-очень редко. Но у нас в Слитере есть ну, популяция, которая такая очень витальная, очень живучая и очень хорошо себя чувствует. И эти змеи, они вот удавы. У нас в Латвии есть...
Удавы? Подождите, удавы вы говорите?
Да, ну, это не как название, да, название медянка, но способ, каким они убивают свою жертву, это они его просто давят.
А насколько велика вот эта змея по размерам?
Ну, она в реальности, она ну, до полуметра, немножко больше полуметра. В России, в российской части есть и побольше, там немножко меньше метра самые большие особи, но 70 сантиметров это уже, ну, очень большая.
А насколько она опасна человеку?
Человеку, конечно, она вообще не опасна. Они давят плитких ящериц и других ящериц, в основном, которые живут в тех же местах примерно, где эти змеи.
Вилнис, вот вы знаете, я не люблю змей, вот так скажем.
Да.
Мне
да,
страшно, мне неприятно. Я вот сейчас слушаю ваш рассказ об этом мини-удаве, который размером до 70-80 сантиметров. Вы профессионал, вы всю жизнь в лесу. Вот представляю себе человека, который, ну, закрыты границы. Вот сейчас наверняка к вам тоже много приезжало и летом, и сейчас приезжает и рижан из других городов Латвии. И вот ты идешь по этому лесу, и ты видишь вот эти 70 сантиметров. А как вот, я не знаю, как сохранить самообладание и еще попытаться понять, это опасная, ядовитая змея или не ядовитая? Вы-то, конечно, наверное, спокойствие сохраняете. А как это сделать обычному человеку?
Знаете, я вас понимаю. Мне, например, когда-то, когда я был, в детстве, мне были противны зернекли.
А, ну все тоже, в общем-то, пауки. Конечно, да, пауки.
Да, я их что-то не любил. И у каждого человека есть какая-то группа животных, которые у него не очень нравятся. Например, есть люди, которым птицы не нравятся, и особенно эти перья, у них какие-то такие, ну, возмущения. И поэтому я понимаю, как людям отношение к змеям, что если тебе это противно, то просто ты там ничего не можешь поделать с собой. Но змея, она же сухая, она же даже теплая, когда ты, ну, дотрагиваешься. Потому что когда холодно, она спит под землей. Вот теперь, например, они уже ушли под землей спать в такой глубине, где мороз, даже самый большой мороз, до них не дотянется. Это примерно 80 сантиметров.
Ну хорошо, но это сейчас. А вот идет летом человек.
Да.
И вдруг что-то ползет. 70 сантиметров – это не что-то, это много. Вот как ему...
Но наши змеи, ни одна змея от наших змей не охотится на людей. И поэтому людям с умом себя надо как-то останавливать и понимать, что ни одна змея тебя не хочет укусить. Просто если ты такой... как сказать, неуклюжий и наступишь ей на хвост или на там другие части тела, то ну, она, конечно, боится, что ты сейчас ее раздавишь, и она защищается. Но ни одна змея, в том числе и гадюка, не хочет напасть на людей.
То есть надо идти и смотреть под ноги. Правильно я понимаю?
Да, да.
Хорошо. А вот
если не хотите увидеть змею, то надо делать такое, как бы, топтание ногами немножко так.
Как бы отпугивать ее?
Да, потому что она чувствует очень эти вибрации земли. она не так слышит, у нее нет такого слухового аппарата, как у млекопитающих, например, или птиц, но она очень эти вибрации чувствует. И вот просто тяжелее, клади ногу каждый третий или четвертый раз немножко, ну так, потяжелее к земле. И просто никогда не встретишь.
Понятно. Вилнес Куя, человек, который 40 лет на одном рабочем месте в Национальном природном парке Слитера, живет и работает. Сейчас эксперт по позвоночным животным у нас в гостях. Если у вас есть вопросы, милости просим, в интернете можете их написать, и сразу же у меня в мониторе появится. Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Ну хорошо, вы сказали, что змеи специально на людей не охотятся, хотя слушал я вас, и у меня такое желание поднять ноги здесь в студии повыше. Какие-то дребули идут по рукам. Фу, противно. Но есть одно чудо, которое, говорят, завезено к нам в Латвию, которая действительно охотится, и охотится и на людей, и на животных. А люди порой заболевают, и, в общем-то, печально может закончиться это заболевание. Я имею в виду ЭРЦ, клещ. Вот у вас тоже увеличивается объем вот этих, ну, я не знаю, клещеподобных?
Ну, да, клещи – это... Сами клещи не так опасны, как эти болезни, которые... они распространяют, это вирус энцефалита и
Лайма.
Бактерии Лайма, да. И самое опасное. Но клещ, ну, так как животное сам собой, он никакую опасность человеку как бы, ну... Не несет, а вот эти мелкие и глазом невидимые существа, они ну, очень нехорошие. И я должен сказать, что у меня есть и энцефалит, и у меня есть и Лайм. Энцефалит-то ушел, наверное, а вот этот Лайм, он остается на всю жизнь в человеке.
Ну, подождите, это не мешает вам жить и работать? Я знаю людей, которые очень печально заканчивают.
Когда я был молодым, он мне не мешал, но теперь уже под старости, так сказать, я чувствую в своих суставах это... Ну, что он у меня все-таки есть.
Но сейчас бояться клеща, я думаю, все уже. Время его прошло, надеюсь.
Да, теперь уже время прошло. Хотя бы еще можно подхватить его.
А, даже так? А да, говорят, что... Послушайте, Вилнес, скажите, пожалуйста, вот действительно это правильная информация, что в траве не выше 30 сантиметров, я где-то слышал?
Ну, я не знаю про этих 30 сантиметров, но не выше метра, это точно.
В общем, в траву не ходите. Хорошо, давайте перейдем к другим, более таким вот, хотя тоже опасным животным. Я имею в виду, у вас же в национальном парке, вот из таких крупных млекопитающих, есть и волк, и рысь, и лось. Насколько часто встречаются они вам?
Ну, они, лось... встречается довольно часто. Волк я вижу, ну, так сказать, в каждые 2 года. И примерно рысь тоже, ну, показывается в очередь, так сказать, где-то в 2-3 года раз. А, конечно, по следам и по какашкам, и по другим таким, ну, знакам, которых они оставляют за собой, я вижу, ну, сколько их примерно есть, и где они живут, и чем они питаются, и как им...
А число их нравится. Увеличивается, или это константная примерно такая цифра?
Это... Как все животные, ни одна популяция не бывает, что она достигает какого-то уровня и на этом плато застывает. Обычно численность любого животного немножко идет то вверх, то вниз, то поднимается, то падает. Это
нормальный процесс, можно сказать.
Да.
Хорошо.
Да. Но в основном последние десятилетия такое чувство, что риси стало поменьше теперь. Но в основном они как есть, так есть. Это число примерно то же.
Вилнес, скажите, пожалуйста, вот принято считать, что животные, и в том числе и рысь, и медведь, и волк, они специально на человека не охотятся, как вы говорили. То есть если ты их потревожишь, если они почувствуют какое-то беспокойство, могут, как бы защищаясь, напасть. Ну вот вы встречаете, например, волка, вы встречаете рысь. Вот каковы действия ваши?
Мои действия, у меня от радости все волосы дыбом стоят на теле, потому что это такая, это бывает все-таки довольно редко, когда ты так в природе видишь такое, красивое животное. И я стараюсь сфотографировать, или если это невозможно, то глазам просто запечатлить.
А животное-то что в это время делает? Оно же не стоит и не смотрит. Вот фотографируй меня, Вилнес.
Обычно это бывает так, что я их вижу, они меня нет. Но это надо понимать, что это очень такое редкое состояние вообще. Обычно они нас видят, а мы их не видим. Обычно они замечают нас первыми.
И убегают.
Мы даже не подозреваем, что на нас только что смотрел рысь, например. Потому что они очень боятся этих белолицых обезьян, которые называются людьми. Потому что мы на них сотнями лет охотимся. И мы эволюционировали вместе, наши виды. Здесь, в этом пространстве. И они нас по-любому нормально хотят избежать. Это надо понимать. И если у тебя посчастливилось увидеть волка или рысь, то надо смотреть обоим глазами и просто любоваться этим зрелищем, потому что не так уж много людям удастся их увидеть.
Вообще, конечно, интересно. Вот я недавно буквально водил внука в зоопарк. Рысь мне очень понравилась. Я сейчас какой-то большой вольер создали. Раньше она в таком вольерчике очень маленьком была. Очень давно уже существует такое мнение, вы идете по лесу, а рысь где-то там скрывается в чаще деревьев, и, увидев вас, она бросается вам на шею и перегрызает. Это правда или сказка?
Да, это, конечно, красивая или некрасивая сказка, потому что рысь вообще, он на деревьях поднимается в основном только если от кого-то, хочет
спрятаться.
Да, и это обычно бывает у рыси, они от волков. Вот рысь встречается...
Подождите, а что, рысь боится волка?
Да, рысь боится... Может быть, одного волка она не так боится, и один волк на рысь не нападет, а у волков же это же как такой суперорганизм, волчья стая. Это, стая там 3-4 или хоть бы 2 волка, это уже больше, чем один волк. И если стая, 4 волка, это уже больше по силе даже, чем медведь. Он может наносить даже медведю какой-то ущерб. Поэтому вот эти стайные хищники, они особо опасны для других живучих животных в лесу, когда они в стае.
А для человека? Вот, а для человека тем более?
Ну, да, да. Но, как сказать, после войны, после Великой войны, Второй мировой, это, как сказать, не было такого случая, чтобы сразу, если так, во время войны и после войны, когда в России там все мужики воевали, некому было, другие там работали, некому было на охоту ходить. Вот и тогда я читал в российских книгах, ну таких серьезных, что после войны где-то несколько лет после войны, пока опять начали на волков так интенсивно охотиться, бывали случаи примерно в Советском Союзе всем где-то 10 человек примерно в году поедались или просто погибли от волков. И это было в основном женщины и в основном одна профессия. И эта профессия была почтальон.
Ну, приходилось, да, без транспорта ходить.
Да, да, да. Они между селами ходили просто по лесу или по полю. И вот тогда вот, если встретить волчью стаю. И вторая группа, это было школьники. Потому что от школы дети шли домой, и вот на них нападали эти волки тоже. И как собаки, так же волки очень хорошо распознавают пол. Мужчина ли это или женщина?
А каким образом?
Вот это точно нельзя сказать, но они знают, что мужчина – это охотник, от него можно ожидать всякого, а женщина – это более как бы… Ну, это, я думаю, что это происходило в тысячелетиях, как мы вместе развивались, наши виды. И человек, и волк, мы все время вместе были. Были и конкурентами, и от волка мы взяли себе собаку, которая нам потом помогла и стала на нашей стороне. И вот у нас такая общая история сложная.
Понятно. Вилнес, у нас времени... Очень да. мало. Мы фактически сейчас работаем в сокращенном режиме. Мне вот подсказывают, да. через 8 минут надо заканчивать. Давайте да. мы посмотрим сейчас, что нам пишут. А пишут, как обычно, много. Это значит, люди интересуются природой, и это здорово. Вот короткие ответы от вас. Вы про женщин говорили, пишет женщина. Да. И про да. школьников говорили. И послание да. касается школьников. Пишет Светлана. Она собирается посетить на школьные каникулы Колку и Слитеры. Что посоветуете посмотреть безопасное и интересное для школьников? Вот что в этом районе Колка, Слитеры?
Да, это, ну, конечно, сам Колкас Ракс, это мисс Колки. Это такое место, где ты можешь потом в карте... пальцем показать, я вот здесь мы били. Это маяк Слитеры, это находится в поместье Слитеры, там можно просто, там очень, ну, как бы красивый вид на окружающую. Конечно, можно в Мазербе и в этих мелких поселениях между Колкой и Мазербе. Там можно проехать по такой лесной дороге и посмотреть, что осталось от этих рыбацких сел.
Так, понятно. Вот там пишут. Медянка есть в Даугавпилсе. Несколько лет на одном и том же месте наблюдал. Вот, слушайте, эта женщина пишет. Женщина, будьте внимательны. Вы видите, что даже волки вас отличают от мужчин. Вот. Но, тем не менее, женщины смелые у нас. Вот несколько раз на одном и том же месте наблюдала. Смотрите, как она пишет. Сразу понятно, что женщина. Спит на себе на пеньке с закрытыми глазами. Красавица золотая в прямом смысле слова. Слушайте, да? А вот про змей еще спрашивает. Однажды наблюдала такую миграцию. Масса змей устремилась через песчаную дорогу. Когда и почему змеи могут мигрировать?
Ну, в Латвии они обычно не мигрируют. Но бывает вот весной, когда у них происходит гон. Я не знаю точное слово для змей, но... Когда они, ну, брачный сезон начинается. И там бывает, что, например, ужей или у гадюк, что вот за одной самкой несколько там этих...
Мужчин.
Мужчин, да, ужей следует. И от этого может быть такой впечатление.
Понятно. Значит, красавица, но... наверное, красавица. Дама.
Ну, наверное, потому что они тоже борются за любовь. Ну, эти мужики.
Понятно. Вилнес, еще один вопрос вот от Андрея. Он ходит по лесам, собирает ягоды, грибы, но ни разу почему-то не находил скинутые рога лесных животных. Не подскажете ли, пишет он, или животных мало, или кто-то их собирает, вот эти самые рога?
Да, ну, собирает, потому что за это платят деньги. И я знаю, что, например, там поближе Вентспилсу, там даже, ну, бомжики гуляют по лесу весной и собирают, и у них там как-то разделены территории, не дай бог там другой зайдет на их территорию. Но если, ну, надо как бы учитывать, что, например, олени, они сбрасывают первые рога, ну, такие наиболее крупные, они сбрасывают где-то в конце февраля, начале марта. И очень важно ходить по тем местам, где они живут в начале марта. Не искать, где они жили, например, осенью или зимой. И в зависимости от снега и других обстоятельств эти места могут, ну, быть разные в разных годах.
Ну и самое главное время. Видите, человек пишет, что я хожу за грибами, за ягодами. Это не совпадает ни с февралем, ни с мартом.
Да, это, ну, например, лоси скоро начнут сбрасывать рога, потому что лоси сбрасывают их в конце октября, в ноябре, декабре. А вот благородные олени, они до весны гуляют с рогами.
Понятно.
Только тогда.
Вилнес, еще один вопрос, ну, как говорится, по знакомству. То есть не от меня вопрос, а Юрий Дыринч, да, пишет. А может, гость подскажет, какой хуторок на продажу? Хочу хотя бы раз в неделю с этого вонючего города уехать куда подальше, но недорого. Вообще, у вас продают там?
У нас тут, ну, я думаю, что земля стоит и такие хуторки, как на Взморе, Рижском примерно, очень дорого.
У вас там литовцы в этом регионе тоже скупают или скупали? Но я знаю, что там цены, конечно, зашкаливают.
Да, литовцы тоже, они уже там, я так понял, что они... Венспилс уже купили и понемножку продолжает продвигаться на северо-восток. но просто, видите ли, здесь почему, здесь в этом уголке Латвии сохранилось, это как бы сказать спасибо русской оккупации. потому что здесь была прибрежная, приграничная зона, и здесь было не так легко то с других частей Латвии заехать.
Ну, пропуск время, нужен был в Колку. В Колку нужен был пропуск.
В советское время, да. И поэтому, как сказать, с одной стороны, это было затруднительно и неприятно, но с другой стороны, это помогло сохранить природу. И за это спасибо.
Вилнес, спасибо вам. Человеку, который, наверное, в Слитере самый большой специалист в своей сфере. У нас в гостях был Вилнес Скуя, эксперт по позвоночным животным, который с более 40 лет живет и работает в Национальном природном парке Слитере, конкретно живет в Мазербе. Вам огромное спасибо. Я надеюсь, спасибо, у вас проблем с здоровьем не будет. Но будьте внимательны. Я вас вывожу из эфира. Друзья, это была программа «Александр Студия». Мы встречаемся теперь в понедельник. Всем доброго. До свидания.